Неделя в истории. В ночь с 3 на 4 августа 2008 года на 90-м году жизни скончался русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын. А 6 августа, в день памяти страстотерпцев Бориса и Глеба, его похоронили на кладбище Донского монастыря. Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года, через 6 месяцев после смерти отца, который, вернувшись с фронтов Первой мировой, погиб на охоте. Детство его мало чем отличалось от детских лет его сверстников. Маленьким он ходил с матерью в церковь, вступил в комсомол, переживал трудности и радости жизни обычного советского школьника. Юный Солженицын – староста класса, любитель футбола, поклонник театра. В 1936 году он поступил на физико-математический факультет Ростовского университета, а с 1939-го одновременно учился еще на заочном отделении Московского института истории, философии и литературы. В 1941 году Александр Исаевич закончил университет и приехал в Москву на экзамены, а 18 октября 1941 года ушел на фронт, сначала простым солдатом, после окончания офицерской школы в Костроме в звании лейтенанта. В 1945 году его переписка с другом попала под надзор военной контрразведки, раскрывшей политическую неблагонадежность адресатов. В июле 1945 года Солженицын был осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58 Уголовного кодекса, пункты 10 и 11. С февраля 1953 года Александр Солженицын на вечном ссыльнопоселении в ауле Кок-Терек Джамбульской области Казахстана. Дважды он лечился в Ташкенте от рака. Свое исцеление Александр Исаевич называл «Божьим чудом». В день выписки из больницы была задумана повесть о страшном недуге «Будущий раковый корпус». В феврале 1956-го Солженицын был реабилитирован решением Верховного суда СССР, что сделало возможным возвращение в Россию. Он учительствовал в Рязанской деревне, живя у героини будущего рассказа «Матрёнин двор». С 1957 года Солженицын в Рязани преподает в школе. Все это время идет его работа над романом «В круге первом», созревает замысел «Архипелага ГУЛАГ». На открытии 4-го съезда Союза писателей СССР Солженицын обратился к делегатам с открытым письмом, в котором обличал вред цензуры. «Я предлагаю съезду принять требования и добиться упразднения всякой, явной или скрытой цензуры над художественными произведениями, освободить издательство от повинности получать разрешение на каждый печатный лист». Многим это не понравится. Именно с тех пор, с мая 67-го, началась открытая и беспощадная борьба писателя Солженицына против советской власти. В 68-м году закончен опыт художественного исследования государственной системы уничтожения людей в СССР, знаменитый архипелаг ГУЛАГ. В этом же году «В круге первом» и «Раковый корпус» опубликованы за границей. В 69-м Солженицын исключен из Союза писателей. Через год ему присуждается Нобелевская премия по литературе. А в 73-м КГБ захватило тайник с рукописью архипелага, после чего Солженицын дает сигнал о его публикации в Париже в «МК-пресс». Первый том выходит в свет в конце декабря. В 1974 году кампания против Солженицына в прессе достигла наивысшего накала. Литературная газета напечатала статью о предательской деятельности Солженицына. Но писатель не унимается. Он пишет письмо вождям, в котором призывает положить конец идеологической монополии марксизма. В интервью агентству печати CBS критикует тех соотечественников, которые добровольно эмигрируют. Объявляет о создании русского общественного фонда помощи заключенным и их семьям. Доходы от продажи архипелага полностью будут поступать в этот фонд. 13 февраля Солженицына арестовали и заключили в Лефортовскую тюрьму. С этого времени он лишен советского гражданства и осужден на изгнание. Специальным самолетом его доставляют в Западную Германию. В октябре 76-го Солженицын с семьей поселяется в США, в штате Вермонт, близ городка Кавендиш. Он покупает около 20 гектаров земли. На этом участке, кроме жилого дома, он оборудует библиотеку для хранения рукописей и печатных материалов, посвященных России. В течение последующих 3 лет Солженицын, стараясь не привлекать к себе внимания, посещает различные университеты Америки, обладающие русскими архивными фондами, и упорно работает над исторической эпопеей «Красное колесо». В 1989 году редактору «Нового мира» Залыгину удалось после долгой борьбы напечатать Нобелевскую лекцию Солженицына, а затем отобранный автором главы «Архипелага». С 1990 года проза Солженицына стала широко печататься на родине. В этом же году указом президента СССР ему было возвращено гражданство, а литературная газета и «Комсомольская правда» опубликовали брошюру Александра Исаевича «Как нам обустроить Россию», в которой он высказывает варианты проведения социально-экономических и политических реформ. В этом же году писателю присуждается государственная премия РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ», от которой он отказался, заявив: «Эта книга о страданиях миллионов, я не могу собирать на ней почет». В 1994 году Солженицын вернулся в Россию. Увы, вернувшийся на родину писатель не стал пророком в своем отечестве. Наши политики в 90-е годы не были еще способны воспринимать идеи Солженицына, например, о местном самоуправлении, видя в нем лишь интересную экзотическую фигуру знаменитого писателя, не более того. Не прислушавшись тогда к Солженицыну, к его предупреждениям и советам, власть ввергла страну в разрушительные эксперименты, в которых были потеряны миллионы жизней. Солженицына замалчивали и отлучали от микрофона. Последние годы жизни великий писатель провел на даче на окраине Москвы, откуда практически не выезжал и на публике не выступал. По словам его друга, поэта Юрия Кублановского, последние годы жизни писатель, проживший большую часть творческого пути в эмиграции, испытывал большую тревогу в отношении того, что происходило и происходит в России. Больше всего его пугала в судьбе России утрата своей идентичности, что из нее со страшной силой вымывается культура, что господствует власть денег и огромные отрасли промышленности находятся в криминальных руках, что духовность подавлена масс-культурой и шоу-бизнесом. Солженицын взял на себя ответственность говорить от лица убиенных, расстрелянных, сгинувших в лагерях, и говорить на протяжении всей жизни, заявлять ни одним выступлением, ни одной статьей, книгой, но 30 томами отнюдь нелегкой прозы, которую спокойно для общего развития не почитаешь. Заявлять простую, в общем-то, мысль: советское государство загубило миллионы невинных жизней, советский режим бесчеловечен по существу. За 5 лет до Александра Исаевича Солженицына, 4 августа 2003 года, скончался Андрей Борисович Блум, митрополит Антоний Сурожский, священник, философ, проповедник. Пути митрополита Антония и Солженицына пересеклись в 1974 году. Будучи экзархом Западной Европы, владыка Антоний осудил высылку Солженицына из Советского Союза. Этот эпизод тогда привел к охлаждению отношений с патриархией и временному прекращению поездок владыки в Москву. Хотя родители его были русскими, Андрей Борисович Блум родился в Лозанне, где его отец был членом российского императорского дипломатического корпуса. Мать была сестрой композитора Скрябина. Перед началом Первой мировой войны семья вернулась в Россию, но сразу же была отправлена в Персию. Когда революция 1917 года разрушила старый порядок, семья, подобно многим другим, бежала в изгнание, в Париж, где и вырос Андрей Блум. Далекий в то время от церкви, он рос в атмосфере двуязычия. Его интересы были связаны с наукой. Первую степень он получил по физике, химии и биологии, а докторскую по медицине в Сорбонне в 1943 году. Он служил во французской армии, а после падения Франции в 1940 году работал в одной из парижских больниц, поддерживая контакты с сопротивлением. Он уже обратился в христианство и, подобно многим православным деятелям советского периода, изучая теологию, занимался практической медициной. В 43-м году принял монашество, а 5 лет спустя был рукоположен в священники. То, что в 49-м году могло показаться временным увлечением, определило направление всего его церковного пути. Стремясь поддержать духовенство, подвергавшееся гонениям в Советском Союзе, он избрал неоднозначный путь лояльности только что воссозданной Московской Патриархии, будучи лично убежденным противником коммунизма. Он приехал в Англию в 49-м году в качестве православного священника братства святого Албана и святого Сергия, пытавшегося добиться единения между англиканами и православными, но через год получил лондонский приход, находящийся под московской юрисдикцией. В ноябре 1957-го он стал епископом номинальной Сергиевской епархии. Через 5 лет его сделали архиепископом. Это был тяжелый год для советских верующих, хотя именно тогда в Британии была создана православная епархия. В СССР преследования со стороны Хрущева, начавшиеся в 1959 году, достигли широких масштабов. Церкви закрывались. Тех, кто оказывал сопротивление, сажали в тюрьмы. Под угрозой оказалось само будущее монашества, а следовательно епархии. Положение архиепископа Антония было сложным. С одной стороны, были те, кто ждал, что он выскажется, недвусмысленно обратится за помощью к Всемирному совету церквей. С другой стороны, он был облечен доверием патриархии, находившейся под угрозой. В 1963 году его сделали экзархом в Западной Европе, контролирующим все приходы патриархии в регионе. Его внушительный голос, звучавший на русском канале BBC, стал для гонимых спасительным кругом, Но при этом митрополит с 66 года Антоний оставался дипломатичным, говоря на духовные темы и никогда не касаясь политики. Таким образом, он сохранил себе доступ к Москве. Одним из немногих исключений было то, что владыка Антоний возвысил свой голос против высылки Солженицына из СССР, о чем я уже рассказывала. А в 70-м году он заявил, что во время революции мы потеряли Христа больших соборов. Мы нашли Христа, которого отвергали так же, как отвергали нас. С приближением старости митрополит Антоний стал реже появляться на публике, но никоим образом не ушел на покой. Ему было уже далеко за 80, но он продолжал читать лекции и служить, его харизма и энергия не иссякали. В конце нашей передачи мы послушаем архивную запись, отрывок из беседы митрополита Антония Сурожского «Что значит быть христианином в современном мире?»
Быть христианином в каком-то отношении очень просто. Христианин – это ученик и друг Христов. И оба эти понятия смежны, но вместе с этим и различны. С одной стороны, мы ученики Христовы, Его последователи. И поэтому мы должны учиться от Него через Евангелие тому, во что Он верит, тому, чему Он учит, как нам жить. Я не напрасно употребил слово «во что Он верит», потому что мне когда-то был поставлен в России на ступенях гостиницы «Украина» молодым офицером вопрос о том, что хорошо, вы верите в Бога, а Бог-то во что Он верит? Я ему ответил, Бог верит в человека. И поэтому это первый момент в христианской жизни. Вместе с Богом верить в человека, начиная с себя самого. Христос не напрасно нам говорит о том, что мы должны любить себя самих и ближнего, как себя самих. А любить – это значит быть готовым, делать все возможное для того, чтобы любимый человек ликовал бы в жизни, рос бы в полную меру своих возможностей и был бы достоин своего человеческого звания. Поэтому первое, чему нас учит Христос, когда мы делаемся Его учениками, это тому, чтобы верить в человека, от него надеяться на все и его любить даже ценой собственной жизни. И опять-таки, когда я говорю о собственной жизни, это не значит смерти обязательно, потому что можно целую жизнь отдать для одного человека или для какой-нибудь группы людей без того, чтобы умереть от этого, в прямом смысле слова, телесно. Мученики умирали телесно, свидетельствуя о своей вере во Христа. Но мы часто должны вымирать и умирать для того, чтобы другой человек мог бы дышать свободно, а жить, найти простор в своей жизни. Иначе сказать, жертвовать собой, забывать о себе для того, чтобы помнить о другом человеке. Никто больше любви не имеет, как тот, который жизнь свою готов отдать для своего ближнего. А жизнь может быть долгая, трудная жизнь, когда человек ни о чем другом не думает, относящимся к себе, как только о возможности служить другому человеку и другим людям. Поэтому это первый шаг. Быть учеником Христа – это значит верить в человека, начиная с себя и продолжая всеми другими. Но верить – это значит, что мы убеждены, что в каждом человеке есть свет, есть добро. Свет во тьме светит. Тьма не всегда этот свет принимает. Но тьма не в состоянии заглушить или потушить свет. Свет имеет самобытность, силу, жизнь. Тогда как тьма – это отсутствие всего этого. Это очень важно себе представить. Поэтому этому мы готовы человека верить в этом отношении. Теперь, кроме этого, конечно, в Евангелии мы находим много указаний о том, каким образом мы можем осуществлять свою веру человека вместе с Богом, как мы можем вместе с Богом надеяться до последнего мгновения его жизни на то, что даже преступник может стать достоин своего человеческого звания. И это бывает. Бывает, что человек проживет недостойно в течение всей своей жизни, а вдруг, оказавшись лицом к лицу, с возможностью, нет, больше того, с уверенностью о том, что ему грозит смерть, вдруг опомнится и станет совершенно иным человеком. Человек может прожить преступником и умереть праведником. Об этом говорит святой Серафим Саровский косвенно, когда он говорит о том, что начало жизни, ранние годы детства и конец жизни большей частью покойны, светлы и хороши, но в середине жизни бывает сплошная буря. И с этим мы должны считаться, когда мы думаем о себе и о других. Часто нам говорят, что для того, чтобы быть христианином, надо выполнять заповеди Христовы. Конечно, потому что заповеди Христовы – это не приказы, которые Он нам дает, о том, что надо прожить так, надо прожить этак, а если ты не проживешь таким образом, то ты будешь за это наказан. Нет, заповеди Христовы – это образно Его попытка нам показать, каким ты был бы, если бы ты стал и был настоящим, достойным человеком. Поэтому заповедь Христова – это не приказ, а это откровение перед нашими глазами о том, какими мы призваны быть и какими мы можем быть, какими мы, следственно, и должны быть. Но я говорил тоже о том, что мы должны быть не только учениками Христа, но и его друзьями. Бывает так, что ко мне приходит на исповедь, вернее, посылается на исповедь ребенок лет 7-8, впервые на исповедь. И когда он начинает исповедь, он мне приносит целый ряд прегрешений. Я слушаю, и потом я его спрашиваю обыкновенно: скажи, это ты чувствуешь себя виноватым, или ты мне повторяешь то, в чем тебя упрекают твои родители? Нет, это мама мне сказала, что я должен исповедать то или другое, потому что это ее сердит, и этим я нарушаю покой домашней жизни. Я на это отвечаю: теперь, значит, забудь. Не об этом речь идет. Ты не пришел для того, чтобы мне рассказывать о том, на что сердится твоя мать или твой отец. А ты мне скажи вот что. Ты о Христе что-нибудь знаешь? Да. Ты читал Евангелие? Ну, мне мама и бабушка рассказывали, и я кое-что читал, да и в церкви я слышал. А скажи мне, тебе Христос нравится как человек? Да. Ты хотел бы с ним подружиться? О, да. И ты знаешь, что такое значит быть другом? Да, это значит быть другом. Нет, этого недостаточно. Друг – это человек, который верен своему другу при всех обстоятельствах жизни, который готов все делать для того, чтобы его не разочаровать, его не обмануть, остаться при нем, если даже все другие от него отвернутся. Друг – это человек, который лоялен до конца своему другу. Вот представьте, в школе, если бы Христос мальчиком был, и весь класс на него ополчился бы. Как, что бы ты сделал? У тебя хватило бы дружбы, то есть верности и храбрости стать рядом с ним и сказать: если вы хотите его бить, бейте и меня, потому что я с ним. Если ты можешь сказать о Христе, что ты готов быть таким другом, то ты можешь сказать: да, я друг Христов, и уже ставить перед собой вопрос, читая Евангелие, Ставь вопросы вокруг себя. Ты должен, можешь ставить вопрос о том, как можно так прожить, чтобы его в тебе самом не разочаровать. Как можешь ты так прожить, чтобы он радовался на тебя, видя, какой ты человек, каким ты стал ради этой дружбы? Ты понимаешь это? Да. И ты готов на это идти? Да. Так вот, это вся христианская жизнь. Вся христианская жизнь заключается в том, чтобы быть верным другом Христа и учиться постоянно тому, что он любит, что для него отвратительно, что привело к его смерти, и, соответственно, себя вести.